Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем привет, дорогие радиослушатели, в эфире Радио Гомель Плюс. На улице прекрасная погода для кого-то будет, для меня, скажем, не очень. И поэтому продолжим разбираться в медицине. С вами Сергей Логин и Катя Календа.
Всем привет, привет!
А также у нас в гостях врач оториноларинголог Швадронова Алла Николаевна. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я с удовольствием хочу поприветствовать всех слушателей и своих замечательных коллег по цеху.
Вот так как на улице слякотная такая погода, да, не очень приятная, я думаю, что для всех она такая себе, скажем, да. Расскажите, вот пара насморков и правильно ли их лечить? Скажем так, есть такое, как поговорка, наверное, среди людей, да, если лечить насморк, он пройдет за 7 дней. А вот среди медиков есть поговорка, что если его не лечить, то он пройдет за неделю. Что вы можете сказать по этому поводу?
Хочу сказать, конечно, у природы нет плохой погоды, да, всякая погода благодать. Но вернемся к нашему вопросу. Конечно, вот такое выражение «насморк», если не лечить, пройдет за 7 дней, либо лечить пройдет самостоятельно за неделю, я все же бы отнесла к шуточному выражению, но не совсем безобидному. Потому что из-за такого выражения очень часто данная проблема просто уходит из внимания и приводит часто очень к сложным проблемам, с которыми приходится сталкиваться в итоге лор-врачу. Хочу вкратце сказать, что же такое насморк. Насморк – это воспаление слизистой оболочки полости носа. Чаще всего сталкиваемся мы с насморками при простудных заболеваниях. И это насморк – самое частое, наверное, заболевание в книге рекордов Гиннесса. И каждый из нас с самого рождения столкнулся хотя бы один раз, но, как правило, гораздо чаще с данной ситуацией. Чаще всего это вирусные насморки. Да, они могут пройти быстрее, безобидно. Но самые опасные – инфекционные насморки. Конечно, насморки бывают аллергические. Насморки на фоне серьезных патологии общих организма, при приеме лекарственных препаратов, при попадании инородных тел, особое внимание хочу обратить на детский контингент. Поэтому, конечно, игнорировать проблему не нужно. Если вы видите, что ситуация развивается как-то не так, появилась головная боль, боль в области переносицы, щеки, зубов, либо выделения имеют гнойный характер, вы чувствуете усталость, утомляемость, нарастает температура, вы не видите положительной динамики с первых дней простуды, конечно же, не игнорируйте, обращайтесь к лор-врачу, иначе это может закончиться и синуситом, и бронхитом, и пневмонией, и даже более грозными осложнениями, и менингитами, и энцефалитами. Вот, поэтому, конечно, только лор-врач. Это не значит, что нужно бежать с первых дней насморка к лор-врачу, да? То есть мы можем остаться дома, в постели, да, обеспечить питьевой режим. Мы можем сделать горячие ножные ванны. Конечно, обратите внимание на детей. Обратите, чтобы реально, если вы видите, что односторонний какой-то процесс, гнойное выделение, может быть, запаха, может быть, там инородный предмет. Здесь, конечно, раньше обращайтесь к лор-врачу. Ну, в общем-то, я думаю, что с ситуацией можно справиться, но самое главное, хочу предостеречь от бесконтрольного применения сосудослуживающих капель, иногда даже бабушкиных методов, способов применения лука, чеснока,
каланхоэ,
алоэ.
Это вот эти, которые капаешь, скажем так, 3-4 дня, а потом начинается капаешник.
Конечно, идет рикошет. То есть такой симптом именно медицинский, тахифилаксия. То есть мы закапываем капли, проходит 5-7 дней, продолжаем закапывать, идет обратный эффект в виде отека, и мы не дышим. Но нос, он же сообщается у нас с другими отделами, синусами, рядом находится ухо, да, то есть рядом бронхи, трахея. Поэтому, естественно, что больше всего мы боимся инфекционных процессов. Вот они могут приводить к синуситам, отитам, бронхитам, пневмониям. Поэтому, конечно, игнорировать проблему не нужно.
Синуситы, косинуситы, вспоминаем математику.
И все, да, из математики.
Ну, синусит, иногда чаще мы слышим, вот у меня гайморит, вот у меня фронтит. То есть мы уже, конечно, лор-врачи четко устанавливаем, где идет поражение локально, в каком синусе, в какой пазухе. Да, их очень много у человека, но это уже, конечно, задача лор-врача.
Я знаю, есть синусы там где-то в голове.
Есть математика, да. Раз уж мы начали каламбурить.
Синус 60 градусов, там сколько.
А правда ли, что запущенный насморк может привести к заболеванию уха? Вот прям вот так вот, из носа мы в ухо перешли.
Конечно, конечно, потому что так устроено анатомически. Наша полость носа, она сообщается с ухом через евстахию, вот так называемую слуховую трубу. Рядышком находится устье, которое сообщают, полость носа с пазухами. Вот, поэтому, конечно, здесь очень важно, какой возраст пациента, да, если у него есть фоновое заболевание, если у него есть иммунодефицит, если у него уже хронический процесс полости носа, естественно, слизистая, которая первая берет на себя функцию защитить, остановить инфекционный процесс или вирус, а для этого нужен хорошая выработка лизоцима, секреторного иммуноглобулина А, слизистая не должна быть повреждена.
Какие страшные слова.
Повреждена, поэтому, конечно... Лизоцим, да,
это что-то в слюне, по-моему,
вирусный, нет? Конечно, лизоцим в слюне содержится,
я
слезные
помню,
жидкости.
Что-то учили такое.
Мы
было.
Тогда же можем, оказывается, вот у нас есть суперспособности, это надо ценить, мне кажется.
Безотходное производство.
Поэтому, конечно, процесс может уже бесконтрольным стать. Естественно, слизистая может не справиться, не удалить с помощью секрета, который часто мы видим при остром насморке в виде обильных выделений из носа, водянистых или слизистого характера. Вот особенно первые часы, там первые минуты заболевания, наверное. Да, то есть выделяется вирус и удаляется. Наша задача просто удалить секрет из полости носа.
Слушайте,
но без фанатизма.
А что с промыванием? Вот кто-то за, кто-то против, то есть такое какое-то двоякое.
Знаете, промывание носа, ну, что такое промывание носа? Конечно, мы, лор-врачи, считаем уже промыванием носа, вот вакуумная аспирация именно слизи, то есть кукушка так называемая, да, которую мы проводим в медицинском учреждении. Все, что мы брызгаем в нос в виде солевых растворов, это больше мы называем как носовой душ, да, то есть ирригационная терапия. Могут использоваться растворы с разным составом, то есть изотонические, гипертонические, но если идет мощный отек, да, и мы пытаемся вливать вот такой сильный солевой раствор, мы можем еще больше усилить отек, мы можем влить жидкость в слуховую трубу и тоже спровоцировать развитие отита. То есть нужно крайне осторожно. Вот этот отек нужно снять. Вот 2-3 дня сосудосуживающие капельки могут применяться, да, по возрасту, то есть осторожно, под контролем. А далее уже можно, после того, как отек купирован, можно использовать, вот, орошать нос солевым растворчиком. Мы смоем остатки слизи, мы уберем остатки вирусов, бактерий, увлажним слизистую носа.
Но вот. Все это, наверное, лучше делать по назначению врача.
Конечно, по назначению врача, потому что очень часто избыточно проводится орошение. Да? Если у нас дома сухой воздух, если у нас не проветривается помещение, уже был какой-то сухой процесс в носу, вот, конечно, дополнительная влага не помешает. Но опять же, то есть здесь не нужно бросаться в крайности.
И ходить к доктору за консультацией,
за
а не гуглить симптомы.
А можно пойти на кухню, взять йодированную соль и сделать солевой раствор.
Или, наверное,
но вы так не
все-таки
делаете.
Не стоит.
Да, лучше не стоит, обратитесь к доктору.
Ну, знаете, на препараты йода тоже бывает иногда аллергия, солевые растворы могут пересушивать слизистую, нужно знать, какая концентрация должна быть. То есть вот физиология более безопасна, да, это состав наших клеточек, тканей, физиологический раствор никогда не доставит, в общем-то, каких-то не приведет к осложнению, он просто увлажнит слизистую и позволит ей восстановить свои функции барьерные.
Это очень даже прекрасно. И хочется, наверное, отметить для наших слушателей, вот если прямо сейчас появляются вопросы, обязательно их задавайте. Можно их отправлять на наш Viber +375 29 341 13 48. Ну а мы пока возьмем небольшую паузу музыкальную и вскоре продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Слушайте, ну вот мы поговорили о таком распространенном заболевании, как насморк, и слышал даже, что насморк появляется при искривленной перегородке. Вот так что такое искривленная перегородка носа, насколько это опасно, и вообще нужно ли бежать к хирургу сразу же, как только это узнал, исправлять ее?
Значит, что бы я хотела сказать? Что такое носовая перегородка? Ну, все знают, что она находится в полости носа и разделяет нос на две половинки.
На левую и правую.
На левую и правую. Да, в природе абсолютной симметрии нет. Это касается часто и носовой перегородки. Но все же, что такое искривление? Перегородка состоит из хрящевой и костной части. И часто отклонение в ту или иную сторону, либо образование шипа, там, гребня и так далее. Но это уже, конечно, увидит врач при осмотре носа, то есть приводит к тому, что сужается просвет носа, затрудняется часто дыхание, это приводит к нарушению качества жизни, появляются головные боли, конечно, утомляемость, часто пациент не высыпается, часто начинает прибегать к применению сосудосуживающих капель. Вот. Еще могут развиваться у него хронические процессы в пазухах из-за того, что нарушается естественный дренаж из пазух, или при простуде, или уже может развиваться быстрее отек, то есть создаются условия для развития инфекционных процессов. Плюс развиваться может храп. Естественно, это создает большие трудности. И, как правило, пациенты, да, уже обращаются к врачу за помощью и с основной жалобой: у меня не дышит нос. Многие просто годами, десятилетиями начинают закапывать капли.
У них просто закладывается какая-то одна часть.
Да,
одна
может
половинка.
Одна часть, но может рефлекторная вторая часть.
Просто и такое тоже возможно.
Бывает и такое. Перегородочка начинает, например, искривляется влево и может развиваться как компенсация отек носовых раковин, разрастание, увеличение с другой стороны.
То есть, может быть, этот процесс прогрессировать при всем при этом. Вот, условно, я знаю, что у меня искривленная перегородка носа. Что условно? Я знаю, что у меня искривленная перегородка носа. Но и мне вроде вот сейчас нормально, все хорошо, дышит мой нос, слава богу, прекрасно. Но если где-то что-то может пойти не... То есть, может что-то пойти не так, и за этим мне нужно следить.
Что может пойти не так?
Вы что может пойти
вдруг
не так?
Что может? Все хорошо.
Начнете хуже дышать носом.
Вот тут уже надо бежать к лор-врачу.
Появляются какие-то выделения, может быть, даже какая-то боль в околоносовых пространствах. Да? То есть вы видите, что вы не можете уснуть спокойно, да? Вы не можете дышать, вы начинаете дышать ртом. А вдруг вы перенесли синусит или воспаление в пазухе, да, обращались к врачу, а кто-то даже, может быть, пережил такую процедуру не очень приятную, как прокол гайморовой пазухи. Да,
как он делается?
А правда же, что после него еще потом?
Нет, это заблуждение.
Прогрессирует здесь, дальше.
Да, прокол это проводится абсолютно по медицинским показаниям. Если пазуха закрыта, бывает врожденно она закрыта. То есть устье не работает, поэтому, естественно, там собирается эксудат. Он самостоятельно, как из любого гнойного очага, выбраться не может. Поэтому здесь прибегают к помощи уже, конечно, хирургические методы проводятся именно санации. Поэтому прокол, но главное избегать повторных ситуаций и стремиться к этому.
Я вот все хотел сказать про перегородку носа. У меня есть один знакомый, он, возможно, нас будет сейчас слышать.
Привет, знакомый.
Значит, у него, я так понимаю, кривая перегородка носа, и он может спать только на спине. То есть у него одна ноздря, проход один.
Одна ноздря дышит.
Одна дышит, а другая нет. То есть абсолютно. Если он поворачивается на бок, вот вообще дышать не может. И вот он то строго на спине.
Я ни на что не намекаю, мой знакомый, знаешь.
Сходи себе, выпрями перегородку.
Ну, то есть это же тоже важно очень.
Конечно. Он начинает еще плюс храпеть, и могут страдать
его, да,
все близкие.
А потом сам еще рассказывал, говорит, что я просыпаюсь от того, что храплю.
Вот,
то есть только начинаю.
Как знакомого зовут?
А это уже история умалчивает.
Пусть останется, да, за эфиром.
Ну, хочу сказать, что у кого-то проблема приводит, да, к развитию хронического насморка. У кого-то вдобавок к искривлению есть еще изменения наружного носа. То есть он перенес когда-то травму по разным там причинам, при разных обстоятельствах. Деформировал наружный нос. Это создает эстетические сложности, да. Особенно, конечно, женской половине человечества.
Да. Вот, кстати говоря, у меня по поводу эстетических особенностей носа большой-большой вопрос. Некоторые же девочки, они очень хотят исправить свой нос, но при всем при этом на ринопластику не решаются, зато решаются на другие различные процедуры, так называемые безоперационные, собственно, ринопластики исправления носа. То есть кто-то гиалуронку себе вкачивает, чтобы горбинку убрать, кто-то там нитями поднимает кончик носа. Это вообще полезно, не полезно?
Болезнь.
Что с этим? Ну, это опасно?
Ну, вы знаете, все-таки я бы разделила, наверное, вот ринопластику и пластику наружного носа, косметические какие-то процедуры, эстетические, потому что септумпластика, это именно операция по исправлению носовой перегородки, да, ей уже занимается больше вот именно лор-врач, то есть это прерогатива лор-врача. Исправление наружного носа, эстетические какие-то коррекции, это больше вопрос уже пластической хирургии. Но, конечно, есть безоперационные методы, что они могут позволить сделать? Просто устранить совершенно какой-то маленький дефект, да, то есть это может быть дефект ткани после воспалительного процесса наружной кожи носа, может быть, там был фурункул, что-то еще, да, может быть, какая-то небольшая была травма, можно заполнить вот этот дефект гиалуроновой кислотой или уже другими средствами, которые используются в современной косметологии. Эффект, конечно, тоже нестойкий, к нему нужно прибегать повторно, порой через 1.5-2 года, но это можно исправить наружные какие-то небольшие изменения. Вот в области крыла носа, кончика носа, хотя, конечно, эти вмешательства тоже не безобидны, ведь строение настолько сложное челюстно-лицевой системы, скажем так, иннервации, кровоснабжения, что очень часто могут развиваться осложнения всевозможные, и тромбозы, и фиброзы, и даже вплоть до слепоты.
То есть это, ну, вот максимально лучше 10 тысяч миллионов раз об этом подумать, сходить к специалисту, 10 тысяч раз проконсультироваться и потом уже принимать какое-то решение, наверное, не за эти процедуры.
Конечно, конечно. Это как же даже существует вот такое выражение, то есть 10 раз отмерь, один раз отрежь. Но вы знаете, все-таки природа нас каждого выделила, выделила нашу индивидуальность. Если действительно есть показания, не дышит нос, то человек болеет часто, простужается, у него хронические процессы в носу, у него хронические процессы в пазухах, нарушается качество жизни, он не высыпается, то есть он не может полноценно дышать. Для того, чтобы идти на операцию, вот лор-врачи, хирурги определяют вот не слово, не дышит, не помогают капли, не помогает консервативное лечение, не проходит заболевание носа, заболевание уха и так далее. Вот тогда, конечно, уже прибегает хирургическому лечению, но, конечно, решение принимает лор-врач, ведь любая операция, эта операция, она требует осознанного подхода, обследования необходимого, определения четких показаний.
Я напомню, это проект «Жизнь здоровых людей», и с нами сегодня врач отариллоларинголог.
Выговорила. К логопеду.
Швадронова Алла Николаевна. Я думаю, мы от носа будем переходить к другим частям тела.
Потихонечку будем переходить к... К чему мы перейдем? К
ухо, уху, наверное. Горло, нос, да? Что мы...
Мы как-то снизу пошли. Нос, горло. Давай к уху.
Хорошо. Давай. Тогда об этом поговорим чуть попозже.
После перерыва.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Ну, поговорив о носе, вернемся обратно. К нашему.
К нашему, к чему? Мы к ушам. Мы собирались к ушам переходить.
Я хотел сказать к лицу, а оттуда уже будем к ушам.
Чуть-чуть дальше.
Чуть-чуть вбок.
Мне на самом деле прям очень важный вопрос, потому что я разные мнения на этот счет слышу. Поговариваю, что чистить уши ватными палочками-то нельзя. Все-таки на самом-то деле ковыряться там внутри. И это вредно. Так ли это? И нужно ли чистить уши вообще? Если нужно, то как?
Знаете, этот вопрос, наверное, самый часто задаваемый. Столько всевозможных приспособлений, уже каких-то и гаджетов, и на Алиэкспрессе всевозможного для ушей. Ну, что хочу сказать, ухо само о себе позаботилось. В ухе есть костный хрящевой отдел. Вот в костном отделе и находятся вот эти серные железы, которые выделяют вот именно вот этот секрет, сера.
Скажет,
такого. Даже кто-то подсчитал, что почти 2000 желез находится таких. Вот. И что такое сера? Многие воспринимают ее как грязь, да? Но это объект защиты. Это объект защиты, защиты уха. То есть она позволяет увлажнить кожу, она позволяет защитить от попадания инородных предметов. И живых, и неживых. Потому что все бывает, конечно. Она позволяет защитить от травм. Поэтому выделяется сама при жевании, при акте глотания. Удалять нужно только снаружи то, что появляется у входа. Слуховой я проход на ушной раковинке.
Я где-то слышала что-то типа «чистите уши так, как достает ваш палец». Вот дальше ни-ни.
Конечно, и если чистить его в душе. Вот я что-то тоже такое слышал. Кстати, именно в душе, мизинцем там или чем.
Потому что, по-моему, там сера становится от нагрева более жидкой. Вот это вот.
Обратите внимание, как братья наши меньшие, даже животные, выходя из воды.
Они просто чешут ухо.
Посмотрите.
Это ты про собак. Просто
вытряхивают немножко водичку. Ну, понятно, что уже дальше они не смогут что-то еще сделать. Но достаточно указательный палец обернуть мягкой тканью, промокнуть вот реально туда, куда он достиг. Бывают такие ситуации, когда есть кожное заболевание уха. Да, то есть на фоне дерматита атопического, экземы, сибореи, масса-масса существует проблем, когда просто к сере примешивается эпидермис. И появляется именно не сера в чистом виде, а серно-эпидермальные массы. Многие говорят, у меня какие-то опилки в ухе появились. Вот тогда многие пытаются еще усерднее чистить, и получается кожа травмируется, легко занести инфекцию. Вот в этих массах они самостоятельно не могут удалиться. Здесь, конечно, уже нужно обратиться к врачу и лучше произвести это именно уже со специальными медицинскими манипуляциями. Осторожно, конечно, решить вопросы основные, основную проблему исключить. Поэтому мы можем занести инфекцию, мы можем травмировать, иной раз неудачное движение можем повредить и слуховой проход, даже барабанную перепонку. Часто дети могут сами себе нанести вред, то есть никогда не оставляйте ватные палочки, хотя ватные палочки не считались никогда предметом для уха, это именно косметический предметы. В некоторых странах даже существует запрет на их использование.
А на самом деле на многих же упаковках там прям нарисовано ухо и зачеркнуто, глаз и тоже зачеркнуто. То есть, ну нельзя, вам же прям упаковка говорит. Но нет.
Да, а самое ужасное, что иногда в ход идут предметы совершенно.
Спички.
Подручные спички, то есть какие-то ключи, ручки. Да, даже зубочистки. Вы знаете, конечно, лор-врачам достается, хочу я вам сказать.
Это самоубийцы какие-то.
У меня, если честно, очень большой профессиональный вопрос. Мы тут сейчас вот прям все в наушниках же сидим. И очень часто мы тут работаем в наушниках, и при всем при этом у нас звук довольно громкий. В них для того, чтобы, ну, понимать, как все происходит в эфире, ну, не можем мы вот прям так взять и отказаться. Но при всем при этом это же тоже не очень хорошо, когда у тебя в ушах постоянно громкий звук. Наверное, вот для слушателей, для наших, расскажите, как правильно пользоваться наушниками, чтобы они не навредили. А с профессиональной точки зрения у меня вот такой вопрос. Если вот, например, я или мои коллеги стали замечать, что, к сожалению, ну, нужно звук в наушниках делать все громче и громче, можно ли как-то это обратно вернуть, и ну, ни к чему ли это плохому не приведет?
Хочу сказать, что у нас с вами самые, наверное, безопасные наушники, то есть они на ушах, на поверхности, да, то есть они более равномерно распределяют звук, то есть звук не долбит нашу барабанную перепонку, да, а вот внутриушные вкладыши всевозможные сейчас уже без... Проводные наушники.
Которые ты постоянно дергаешь, потому что они выпадают.
Конечно.
Все дальше заталкиваешь. Можно, кстати, ими почистить уши.
Зачастую мы вот где-то находимся в транспорте, рядом с нами пассажир, да, мы слышим музыку практически, которую он слушает, то есть, конечно, у него уже уровень звука превышает допустимые нормы, уже более 80 дБ, вот это очень опасно, когда мы слышим музыку у кого-то, значит, уже превышает, и если вот таким образом слушать ее более 3 часов в день, конечно, резерв слухового нерва может, конечно, закончиться и будет развиваться постепенная потеря слуха, появляется ушной шум, возникает дискомфорт. Вот, поэтому безопасно все-таки слушать звук на уровне там, 60% допустимой громкости, не более там, 1,5 часа в день, ну, при необходимости, но и не допускать превышения уже допустимых норм. Вот этой долбежки звуком.
Примерно мы должны слушать и слышать и звук в наушниках, и то, что происходит вокруг. Ну, если мы говорим именно про капельные вот эти вот маленькие наушнички, понятное дело, что в наших, в которых мы сейчас сидим, мы вокруг уже ничего не слышим, мы только то, что происходит у нас. То есть все-таки, можно ли восстановить слух после того, как, ну, если уже не так пошло?
Ну, кстати, еще один момент, наверное, вот в наушниках часто мы видим молодых людей на улице где-то и на пешеходном переходе, они просто не слышат и не видят, да, что происходит вокруг, и даже опасно попасть в какое-то даже происшествие. Что хочу сказать, конечно, потери слуха бывают разные, да, но очень важно время и сроки обращения. Конечно, во-первых, главное – это профилактика, позаботиться об органе слуха. Стоит один раз закрыть ухо и услышать, что ты не слышишь звуков, вот понять, что может происходить с человеком, который вовсе не слышит мира вокруг, да, может быть, это как-то повлияет. Ну, да. Можно оказаться, ведь можно потерять и навык речи. Поэтому существуют случаи острой, внезапной, там, хронической потери слуха. Поэтому здесь играет время, в общем-то, очень важно своевременное обращение к лор-врачу, если вы заметили, что что-то произошло вот-вот-вот. То есть счет идет порой на минуты, часы и даже дни.
То есть об этом это не нужно спускать на тормозах.
Конечно, был случай в моей практике, когда подросток посетил рок-концерт, находился в первом ряду перед сценой, и, к несчастью, 50% слуха было потеряно.
Кошмар. Без возможности восстановить.
Конечно.
Не восстановился?
Не восстановился, обращение было уже довольно поздно.
То есть вот как 50% он потерял, так вот он и плохо слышит.
Так и осталось.
Да уж. А я
еще
все время
опасны очень травмы. Знаете, игры детские, вот бывает оплеуха, да, то есть в форме кошмар. Игры.
Ну, понятно.
Тоже бывает. Это
отдельная история. Среди детей, это да.
Не одобряем.
Ну, и, наверное, я бы вот один момент, можно я тогда еще скажу, что часто есть у нас много производств, где может уровень шума превышать допустимые нормы, но, конечно, очень важно заботиться тоже о сотрудниках, потому что часто они тоже обращаются к лор-врачу, к сурдологу, то есть использовать средства защиты. Они бывают коллективные, бывают индивидуальные, всевозможные в виде вкладышей внутриушных, которые фиксируются где-то за ухо. Бывают из разных материалов создаются, но чаще всего более эффективны специальные шлемы.
Вот, ну, которые... и опять же, какие-то, наверное, прям наушники,
конечно,
шумоподавляющие.
Шумоподавляющие, да. Ну и, соответственно, при уже строительстве дальних объектов используются какие-то тоже материалы звукопоглощающие. Там очень важно, конечно, об этом тоже помнить.
Слушай, ну я бы вот сейчас уже на данном этапе хотела бы, наверное, зацепить тему горла, да, раз мы уже так пошли.
Это же, кстати, профессиональный наш вопрос. Мы постоянно разговариваем, о чем-то говорим, слушатели нас слушают. И насколько страдает наш горловой аппарат, да?
Да,
речевой аппарат, и вот нужно ли его полоскать, например, после там эфира, либо до эфира, либо пить водичку во время эфира. Короче, насколько эффективны такие процедуры, и что лучше, полоскание либо ингаляция?
Ну, хочу сказать, что горло тоже, да, у нас часть лор-органов, часто подвергается атаке вирусов, бактерий, там тоже бывают всевозможные процессы, хронические процессы. Конечно, рядом находится гортань для вас, это речевой инструмент, это потеря голоса тоже, конечно, может вывести из строя. Поэтому главное, опять же, без фанатизма, то есть полоскание горла не являются эффективными. Вот. Но главное, если возникает острая, сильная боль, да, все же полоскание может навредить. То есть мы начинаем полоскать, участвуют мышцы глотки, шеи в этом процессе, и так боль, и боль может усилиться. Кто-то вообще с фанатизмом полощет, да, многократно, большими объемами. Это тоже может усилить боль. Но на самом деле процедура, если вот небольшими глоточками, да, использовать безопасные растворы. Вот фурасол, фурацилин, ну, можно там без йода, там сода-соль, кстати, тоже может иногда высушивать слизистую, нужно крайне осторожно быть. Это уменьшает раздражение, увлажняет слизистую, это обладает противо таким обезболивающим эффектом, могут смыться вирусы, бактерии, которые попали на слизистые, то есть мы не исключаем эти процедуры, но, опять же, нужно очень безопасно. Безопасные растворы, вот часто антисептики используются многократно, они могут приводить к раздражениям, даже аллергическим реакциям, иногда даже и ларингоспазму. То есть осторожно аллергикам проводить, да, детям. Дети, кстати, после 4 лет уже многие умеют, поэтому в первой фазе болезни, когда начинает боль горла, это... Полоскание не имеет места быть.
Все это можно делать, но в разумных пределах.
В разумных пределах.
И как, когда какая-то, ну, наверное, острая боль... Нет, при острой же нельзя, да?
Наоборот, да, наоборот.
Острая боль, да, лучше ее купить.
Вот, ну, ангина какая-нибудь, что мы делаем?
Полощем? Мы можем полоскать, но если уже совсем вот острая фаза, очень сильная боль, лучше ее купировать, снять отек, обратиться к врачу. Может быть, потребуется антибактериальный препарат или противовирусный, когда боль уже утихает немножко, можно прибегнуть и к полосканию.
В общем, дома не занимаемся, идем к врачу. А я напоминаю.
При любой, да, непонятной ситуации идем к врачу.
Несколько дней, да.
А я напоминаю, что у нас в гостях врач оториноларинголог Лор Швадронова Алла Николаевна.
Я не знала, что при острой боли, например, полоскание...
Я тоже слышал, что... Ну, как слышал? Все всегда говорили, что полощи горло, полощи горло.
Да, при острой сильной боли, да, когда вот прям острая фаза, конечно, нужно разобраться, что ведь там бывают и гнойно-воспалительные процессы, и неотложная ситуация, может быть, там абсцесс, может быть, паратензилярный абсцесс, может быть, еще что-то. Если очень затруднено глотание, болевой выраженный синдром, все-таки нужно заглянуть, посмотреть, оценить все риски.
И сходить к врачу. Алла Николаевна, спасибо, что вы к нам сегодня зашли. Вот такую прям консультацию классную провели. На самом деле, да, это какие-то прям поверхностные темы, но, как мне кажется, очень даже важные темы.
Мне кажется, мы очень много нового открыли и для себя, и радиослушатели почерпнули тоже многое из нашего разговора.
Поэтому говорим вам огромное спасибо.
Спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что есть такая шутка, наверное, да, лор-врач – это врач 3 в одном флаконе. Но я хочу сказать, что даже, наверное, больше порой, это не преувеличивая какие-то свои профессиональные, может быть, возможности, но тем не менее, что смотреть приходится порой дальше, чем у нас ухо, горло, нос, да. Спасибо огромное всем, кто присоединился к нам в эфире, кто нашел время, чтобы послушать и поучаствовать в нашем разговоре. И, конечно же, я хочу пожелать всем вам самого крепкого здоровья. И призвать, не занимайтесь самолечением. Если вдруг вы видите, что самостоятельно вы справиться не можете, обращайтесь к нашим коллегам. Вы получите квалифицированную помощь, консультацию и, соответственно, в рамках диагноза необходимое лечение. Будьте здоровы!
Спасибо большое!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
У нас осталась последняя рубрика «Новости медицинские».
Новости медицинские, да, сегодня у меня новость. Ты знаешь, я вот с каждым разом, когда подготавливаюсь к этим новостям, к новостям, изобретениям, всегда почему-то глаз кладется на робота.
И каждый раз
почему-то роботы, да.
Конечно, каждый мальчик в душе ребенок.
Всегда ребенок.
О чем расскажешь?
Я расскажу о том, что вот девятиклассник создал робота-сиделку. Вернее, когда он вынашивал...
А зачем ему?
А я тебе сейчас расскажу. Вернее, когда он вынашивал эту идею, он был еще, видимо, пяти- или шестиклассником, потому что это было лет... Ну, года три где-то назад. И, короче, три года назад появилась сама концепция создания такого робота на каком-то очередном техническом конкурсе. То есть парень занимался этим всегда, робототехникой этой, всегда он что-то строил, что-то обустраивал, в общем, придумывал, так сказать, такой Никола Тесла нашего времени, наверное, можно было сказать. Вот, и он, его, кстати, зовут Вячеслав Визила из Кузбасса. Он тщательно проработал этот вопрос, выяснил, что таких роботов аппарата два в мире, и спустя три года создал такое устройство из подручных средств. Так как существуют аналоги дорогие, а их детали сложно найти. А тут все очень даже просто, достаточно знать робототехнику. То есть робот этот, расскажу вкратце.
Да, все просто.
Да, все очень просто, действительно.
Надо знать робототехнику.
Робототехнику. Робот этот будет сиделкой для пожилых людей. Значит, умный робот поможет пенсионерам вовремя принять лекарства, напомнит про измерение давления, сохранит данные амбулаторной карты из поликлиники, но при резком изменении состояния пациента робот отправит сообщение родственнику или врачу. Испытание школьник провел уже на своих дедушках и бабушках.
О, какой заботливый.
Да, молодец. И им это очень понравилось. Они сказали, что все очень легко, все очень просто. В использовании робот прекраснейший человек.
И стакан воды подать может.
Да, и стакан воды может тоже. Кстати, это тоже входит в его функцию. Опять же, сам же робот при резком ухудшении состояния может же и подвести таблеточку, если вдруг надо.
Это прекрасно. Осталось только добавить в этого робота, мне кажется, функцию, которая будет поедать еду. Ну, то есть, ну, бабушки же, дедушки, они же не перестанут готовить. Просто хотя бы, чтобы какой-то бак, который собирал еду.
Вот
просто,
ты о чем. Чтобы
вот заменитель внука такой, получается.
Получается, что да. Но внук тоже молодец. Постарался, сделал вот это все.
Да?
Кстати, этот парень, короче, он договорился. Ну, вернее, не он договорился, его представители там какие-то уже договорились с кем-то там.
Это называется родители?
Не, там какие-то повыше были.
Да.
Ну, родители, ну...
Кто может быть выше
родителей? Родители молодцы, спасибо, что сделали такого...
Парня. Замечательно. В общем, в массовое производство пойдет?
Да, массовое производство. Они хотят уже это впихнуть. Ну, а парню нужно углублять уже свои знания, наверное, далее в робототехнике, опять же, во всех вот этих вот медицинских терминах. И знаний, наверное, всего-всего
еще
многого.
И да. Ну, вообще, это очень классная задумка, тем более для пожилых людей, одиноких. Потому что, ну, очень часто им просто не хватает даже робота пообщаться, и который им поможет. Ну, это прям круто. Это я очень рада за то, что такое в мире появляется. А я напомню, это была программа «Жизнь здоровых людей». С вами были Сергей Логин, Катя Календа.
Пока-пока.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.